Многие современные христиане вот по тому самому действию самолюбия, с которым мы родились и развивали всю жизнь, они быстро отчаиваются. Попробуют с первыми проблемами столкнуться, боль вот эту ощутят, боль распятия на кресте, боль пролития крови, боль от умирания страстей, просто от того, что мы их просто начали задевать. Мы их перестали кормить, мы их перестали взращивать, то есть перестанем делать грехи, которыми они питаются, эти страсти. И страсти начинают ныть, мучить, страдать. Умирание, оно всегда страдательно. И мы должны старательно при этом продолжать эту работу, не боясь этого мучения. Современные христиане, которые проходят этот процесс, они с удивлением для себя обнаруживают, что если от борьбы не отступать, со страстями постепенно бороться, они уровень за уровнем открывают новые пласты своих особенных специфических проявлений, каждая страсть. И люди обнаруживают в себе даже то, что они не ожидали, что не думали в себе видеть. Они никак не ожидали от себя тех или иных проявлений греховности, потому что были, например, образованы, интеллигентны, культурны там, или еще что-то. А вот люди признаются, когда есть в человеке гордость, она развита бывает сильно, причем это у людей образованных и грамотных, и воспитанных как раз часто, иногда случается, то потом, если борьба идет правильная, дьявол порой включает такие поганые методы, что человек входит в отчаяние. Один из таких методов заключается в том, что в голове человека начинает постоянно возникать мат, ругать, оскорбление, хула на Бога, хула на Пресвятую Богородицу. И даже в храме, когда человек стоит на богослужении, то, чего от себя сам человек никогда не ожидал. Вот по ходу этой борьбы, и даже такие методы злой дух может включить, это вводит людей в отчаяние, особенно людей культурных и воспитанных, которые, в общем-то, никогда ничего там суперпоганого не делали, а тут они приходят в ужас от того, откуда это все вообще полезло, и как это мерзко и погано, и не знают, куда от этого деться. Вот эти помыслы скверные, хульные. Во время исполнения молитвенного правила, не только в храме, бывают такие вещи, когда человека буквально заворачивают вот эти всякие страшные формулировки, которые звучат в сознании, от которых человек входит в ужас. Вот не надо здесь отчаиваться, не надо бояться даже этого. Пока вся страсть до самого своего корня не покажется наружу, она не может быть как болезнь исцелена, она не может быть удалена из души человека, из сердца человека, надо выдрать с корнями. Поэтому, что бы там ни предлагал нам злой дух, какие бы виды грехов по разным страстям он бы не вытаскивал нам, мы должны достоять до конца. Здесь, конечно, нужен человек, который проходил вот эти все искушения, сам уже знает, как это работает, как это бывало, например, у него или у его близких, знакомых и друзей. И он бы объяснил вовремя и поддержал человека, чтобы тот не отчаивался, борьбу не бросал, а продолжал бы дальше. Это надо бывает вытерпеть полгода, год, может быть, даже больше. И со временем, только со временем, когда вот там корни страстей начинают уже засыхать, вот тогда эта дрянь может прекратиться. Многие другие варианты грехов по другим страстям, которые человек вообще от себя не ожидал. В чем дело? Дело в том, что мы себя действительно не знаем. Если страсть питается какими-то нашими дежурными грехами, которые мы совершали всегда и грехами не считали, то тайные глубины своей страсти не вскрывает. Зачем злым духом показывают эти свои резервы, сколько там этого яда, какая там огромная цистерна этой отравы? Ему невыгодно это делать. Он как рачительный банкир, он накапливает и накапливает там вот эту валюту грехов. И от этого растет и растет его капитал внутри человека. И контрольный пакет акций, если сравнивать с современным бизнесом, находится в его лапах. И как только человек пожелает контрольный пакет у этого врага нашего спасения забрать, тот вынужден поневоле включать свои резервы, поднимать и поднимать там с глубины свои новые методы сопротивления, новые виды грехов, и которые для человека бывают странны, которые грехами признать очень трудно. Вот для этого и нужен дневник кающегося, что он открывает страсть от начала и до самых глубин. Этот дневник показывает, какие разновидности грехов бывали и бывают у разных людей. Может быть, лично у какого-то человека, например, такого греха нет. Его может и не быть. Но если нет, то и нет. прочерк поставим. Но другие виды грехов, здесь приведенных, здесь, конечно, не полный список, но множество примеров грехов, с помощью которых достаточно уже глубоко можно знать страсть, и во многих ее видах, в традиционных проявлениях, которые у разных людей случались, уже можно ее диагностировать. Если мы не знаем такого списка грехов, руководствуемся только очень узким списком, очень узким перечнем грехов, то мы их можем победить. Нечаянно, неожиданно победить, а других видов грехов мы не знаем. В результате нам будет казаться, что мы победили эту страсть, но другие-то виды грехов по этой страсти нам неизвестны, они будут совершаться нами. Бес будет предлагать их нам, и мы их не отвергнем. И через эти грехи, новые, уже незнаемые нами, будет продолжать благополучно развиваться наша страсть. А мы будем находиться в ложном таком мнении, даже с самодовольством, что мы эту страсть, кажется, победили, и уже не видно, в чем она проявляется, вроде бы почти победа, тут же причина для самодовольства и тщеславия. Враг наносит свой очень хитрый удар, примерно так, как на войне. На войне тактика борьбы с противником, она бывает самой хитрой, самой тонкой, самой изощренной. И отступление, и засады, и окружение, и разные-разные всякие варианты. И засылают туда ко врагу как бы перебежчиков, которые совершают ложную информацию. Все придумали люди во время таких военных действий, всякую хитрость применяют. Но враг в 1000 раз хитрее. Наш враг, духовный враг. Если уж люди догадываются до таких методов изощренных и тонких, то злой дух, внутри нас действующий невидимо, тайно, он намного хитрее нас. Поэтому нужны какие-то основания для этой борьбы, нужны точные знания, нужны вот такие инструкции, подобно как дневник кающегося, в котором разные виды грехов, и по степени их тяжести в том числе тоже. У каждой страсти есть грехи смертные, есть грехи тяжкие, есть грехи простительные. Мы их называем условно простительные, потому что они могут в определенной ситуации перерасти в разряд тяжких. Если мы не следим за ними, если они развиваются и усиливаются раз от разу, то мысленный грех или грех в чувствах, он может быть такой степени силы и может настолько увлечь человека, что человек может в этих мыслях греховных просидеть долго, и 5 минут, и 10 минут, и час может в них пребывать, и по ходу дня многократно возвращаться. Например, люди говорят, что вот приснился такой-то вот мерзкий сон, и по ходу дня он напоминается сотни раз. Вот эта ситуация, вот этого сна. И она захватывает ум человека, она поражает сердце, человек заполняется вот этими же чувствами, которые испытывал в ночном мечтании, в этом ночном сне. Так Бог обличает нас, потому что мы борьбу со страстями не ведем, а мы днем не следим за собой, эти страсти подпитываем, а ночью злой дух получает право устроить нам какую-нибудь пакость. И эта пакость, она так расстраивает современных христиан, что люди идут в этом грехе каются. В этом сне, который приснился ночью. Но сон этот, он сам по себе не является грехом, потому что это происходит бессознательно. Человек не дает свою свободу на то, что происходит во сне. Это происходит под управлением определенных сил. Надо думать, что это работают страсти под управлением злых духов. Но нужно искать причину, почему такие сны бывают. И вот исследование, глубокое исследование себя на причину этих снов, вот это является главной задачей. Сейчас современные пастыри нашли правила от осквернения и говорят, вот прочитайте правила от осквернения, то есть совершенно формальный подход. Это правило читаем, и там 2/3 или 4/5 не поймем, к сожалению. Во-вторых, когда читаем, сердце не сокрушится. В-четвертых, читая правила, мы можем успокоиться, но впечатление это не отходит. Впечатление-то не пройдет, завтра снова может повториться сон, через неделю еще раз какая-то пакость приснится. Нужно искать причины, нужно более глубокое исследование. Если рецидив болезни, какой-то рецидив проявился, врач знает, что опять есть причины, опять есть источники этого рецидива. И вот источниками таких проявлений греховных, даже в сонных явлениях, видениях, являются какие-то определенные действия страстей и грехов, может быть, даже других страстей. Превозносился, осуждал, смеялся над кем-то, много ел или много пил, тоже так бывает, расслаблялся, нежился, тщеславился. Нужно посмотреть, где мы играем в поддавки с бесами, или бес играет с нами в поддавки. А потом вот чем-то же нас Господь хочет обличать и должен обличать. Что с нами случается? Случается неприятное. От этого неприятного мы призываемся к Богом, к исследованию себя. Сами не понимаем, значит, надо опять искать тех, кто смог бы подсказать. Итак, вот как только человек вступит в эту борьбу, то, если я не ошибаюсь, слова преподобного Семена Нового Богослова, они так и звучат, что тщательное исполнение заповедей Христовых, дальше продолжите, знаете? Да, научает нас нашей немощи. И вот первое явление отступления в эту борьбу – это вовсе не победы. Еще раз подчеркнем, что быстрых побед не бывает в духовной жизни. И 30-40 лет борьбы для великих подвижников – это была вообще норма. Быстрее никто не заскакивал вот эти вот вершины чистоты и святости. Если мы, прожив в вере и церкви, как думаем, 10, 20, 30 лет, еще грешим прежними грехами, то мы еще ничего не достигли, и только по той причине, что мы не вступили правильно в эту борьбу со страстями. Они просто перестроились немножко, подстроились под православие, и бес продолжает успешно развивать наши страсти в нашем сердце, пользуясь новыми обстоятельствами, в которых мы теперь живем. Он использует все наши действия здесь, в вере и в церкви, для того, чтобы продолжать развивать страсти, и даже добрые дела. Поэтому сказано нам, что немощь наша должна быть обнаружена нами. Для чего? Почему так работает механизм исцеления души? Потому что пока мы не накувыркаемся, пока мы не наспотыкаемся, пока мы достаточное число раз не упадем в те грехи, которые мы уже перестали любить, которые мы уже не хотим делать, которые уже ненавидим порой, и мы в них падаем и падаем, то после этого появляется, ну просто по необходимости, признание, что я раб, я пленник, я уже под колпаком ада, я нахожусь под управлением злых духов. Вот это осознание должно родиться в человеке. Это есть признание своей немощи. Это называется сокрушение духа. Вот то, чего люди не могут достигнуть, страха Божьего, сокрушение сердца, это первые признаки правильного покаяния. Если этого не будет, то покаяние еще не начиналось, хотя мы как-то могли его изображать. Вот первые признаки правильного покаяния, страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о себе самом, что я себя продал, я себя погубил, я стал добычей дьявола, добровольной добычей ада, ждет меня вечная мука в аду. Я здесь не могу жить и нести эти скорби и страдания. Что я там-то буду делать? И виновник этому буду я. И перед Богом мне ничем не оправдаться. И вот тут от этого осознания два варианта может родиться. Первый вариант, когда человек не знает веры и не проходил оглашение, рождается отчаяние. И вот люди жалуются на аскетику, жалуются на учение о страстях, жалуются на невникающегося, говорят, это приводит к отчаянию. К отчаянию приходят только те, кто не проходил правильное оглашение, кто не знает об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, кто не знает о силе покаяния, о таинствах Церкви, о благодати, кто не знает о тех прежних, до нас живших святых, которые шли этим путем и достигали не только спасения, но даже совершенства, и доказывали это свое совершенство чудесами и подвигами здесь, на земле. Пока они жили на земле, христианам было легче спасаться. Они были живым примером, примером действия благодати в людях, тем более, когда знали этих людей раньше, когда знали их прошлое, а они не стеснялись говорить о себе, какие они были разбойники, какие там некоторые были блудники, какие были в страстях и грехах и прочее. Ну вот, на глазах изменения, по прошествии скольких-то десятков лет, перемены в этих людях.